Радио «Вера» представляет. Светлый вечер. На Радио «Вера».
Дорогие слушатели Радио «Вера», здравствуйте. Меня зовут Алексей Пичугин. Здесь также Константин Мацан в этой студии.
Добрый вечер.
И в гостях у нас сегодня протоиерей Андрей Близнюк, клирик столичного храма святителя Николая в Кузнецах, в Кузнецкой Слободе, преподаватель кафедры практического богословия Свято-Тихоновского университета богословского факультета. Здравствуйте, отец Андрей.
Здравствуйте.
Говорить сегодня будем мы про миссию, про миссионерство и про святителя Иннокентия, которого называют апостолом Америки и Сибири. Он просвещал народы, которые живут на разных континентах. Но начать хотелось бы в целом с такого общего вопроса, что же такое миссионерство, миссия. Возможно ли миссия и миссионерство сейчас в 21 веке на территории России? Потому что тут надо, наверное, оговориться, почему именно отца Андрея мы сегодня позвали. Отец Андрей Близнюк — тот человек, который объехал, мне кажется, большую часть нашей страны, забирался в самые дальние ее уголки, где только леса, геологи, вертолет и несколько коренных жителей. Казалось бы, этих людей в свое время просветили, им проповедовали Евангелие, им рассказали о христианстве. Потом были 70 лет такой вот религиозной пустоты, а сейчас надо ли снова проповедовать, есть ли какая-то такая генетическая религиозная память? Вот все это вопросы, которые мы сегодня, наверное, будем обсуждать, поэтому давайте начнем именно с того, что такое миссионерство в современном понимании этого слова.
Ну, миссия сама, она, конечно, подразумевает поход к иноверцам или язычникам. Поэтому, когда этот термин стал употребляться в Русской Православной Церкви, задача поставлена была Священным Синодом отправить священников, веропроповедников, так называлась эта должность епархиального веропроповедника, к тем народам, которые не знали Христа, не знали православной веры. И если вот так сравнивать их труды, их заботы с нынешними современными заботами священников приходских, вот, и епархиальных миссионеров, конечно, многое изменилось. Вот. И многие люди, действительно, являясь крещенными и приняв обряд крещения в детстве, остаются вне веры, вне церкви, поэтому веропроповедник, в принципе, не предлагает им новую веру, а он им рассказывает о том, что они приобрели в детстве, или, может быть, случайно, во взрослом возрасте, и не знает, как этим пользоваться, как в этом участвовать, как жить православно. Поэтому, конечно, меняются условия, меняются методы, меняются и усилия миссионеров. Поэтому, конечно, многое приходится осваивать современному веропроповеднику на ходу, применять свои методы, рождать свои методы, применять средства массовой информации, какие-то новые технические средства медийные. Поэтому эта работа интересная, творческая, мне она очень нравится, я в ней с удовольствием участвую.
Вы нам сказали до эфира, что не любите, что вас называют, не любите, когда вас называют миссионером. Почему?
Ну, это очень громкое такое наименование, оно, конечно, ну, не всем понятно, а во-вторых, в общем, ко многому обязывает, и я считаю себя только, ну, как бы начинающим, хотя уже давно этим занимаюсь, начинающим миссионером, и поэтому...
Вот, а почему начинающим, если давно занимаетесь?
Ну, потому как мне не удается этим заниматься регулярно, постоянно, и вот такие миссионерские поездки, походы у меня бывают раз в год, иногда бывали два раза в год. Это, конечно, совсем мало. Потребности церкви гораздо больше.
Вы об этом так говорите, вот раз в год, два раза в год, а я вот давно хотел вам сказать, что вы, наверное, вот в хорошем смысле слова, авантюрист по жизни, потому что в прошлый раз вы, когда приходили к нам в студию, вы рассказывали о взаимодействии церкви и всяких...
МЧС.
Ну, МЧС, да, МЧС, органов, да, которые занимаются спасением людей, с военнослужащими. Вы все время, вот вам интересно где-то находиться, вот на такой передовой.
Ну, знаете, здесь как раз...
Тут и... уже даже не миссионерство вот с этой стороны, да, а вот какая-то вот что-то, поиск чего-то нового.
Ну, по сути, это дух миссии.
Это все дух миссии,
искать новое, да, и в этом новом проповедовать Христа. не навязывать, а именно знакомить с теми богатствами, которые приобрел как человек, если он что-то интересное, ценное имеет, если он поэт, он стихи свои читает, да, музыкант, музыку вот свою предлагает. А вот а миссионер, он предлагает свое сокровище, он приобрел Христа, ему хорошо, и он другим пытается помочь эту хорошую такую вот благодатную жизнь приобрести. Поэтому все предложения, которые мне как бы Господь, я считаю, предлагает, вот преподавание в школе, работа со студентами, общение со спасателями, далекие такие путешествия по нашей стране к местам, где мало священников и удаленно церковных центров. Я считаю, что это все, конечно, удивительное, радостное такое вот участие в проповеди, которое, конечно, и приятно делиться, рассказывать об этом, потому что на пути встречаешь очень много интересных людей, в общении с ними сам обогащаешься, поэтому это не я какой-то такой, знаете, миссионер, умудренный опытом, а я и сам учусь многому в этих походах своих, поэтому с радостью поделюсь.
Ну вот я хотел эту тему, может быть, попозже оставить, но да. Раз вы начали говорить, то я все-таки не могу не спросить, потому что вы нас как-то по-своему провоцируете. Что это за люди, чему вы учитесь? Что самое интересное в этих походах вы встречали такого, что вас самого перевернуло?
Ну, допустим...
И где это было для начала?
Знакомство с поморами. Я чаще всего посещал в своих миссионерских походах поморов Архангельской области. Вот жители реки Пинега, Мизень. Вот, на Мизень я побывал более 14 раз. Вот, и, конечно, общаясь с этими людьми, вот, как правило, это были сначала вот пожилые люди, которые сторожилы, которые и приглашали нас, вот, заботясь о молодых, которые не имели духовных основ. Вот, поэтому мы приезжаем на место, мы знакомимся с самыми такими замечательными уже пожилыми людьми. Они нам рассказывали о поморской культуре, о промысле, о сильных характерах, о подвигах этих замечательных людей. Вот, мы обязательно посещали со студентами краеведческие музеи, комнаты памяти. Вот, это, конечно, замечательная такая возможность приобщиться к истокам, можно сказать, русской культуры, потому что там поморы, конечно, сохранили очень многое, что в Центральной России потеряно, потому что там не было ни крепостного права, там люди были свободными, сильны духом.
Вот это, кстати, важно. Далеко, наверное, не все знают, что там не было крепостного права, в том смысле, с которым мы к нему привыкли, что это совершенно особенная территория, территория нашей страны, в общем, не так далеко от Москвы.
Расскажите мне, несведущему, почему там не было крепостного права. Как так получилось?
Так получилось исторически, что промыслом занимались люди, которые выходили из Новгорода, из Москвы, из других мест, и селились там и создавали артели.
Да.
Которые, вот,
то есть там помещиков не было?
Да, там не было такого земледелия.
Ну, где-то они там были, но она настолько огромная, что на большей части территории не было.
Государство было заинтересовано в этих артелях, потому что они тогда ведь еще единственный, можно сказать, выход к морям и океанам был именно Белое море, Баренцево. И поэтому, когда появляется златокипящий, как говорили поморы, царская вотчина Мангазея, первый заполярный город поморский вот, в Сибири, то только они могли туда попасть, добыть это как пушнину золотую рухлядь и доставить ее в центр. И поэтому это был большой интерес у государства. Это было действительно под силу только свободным людям, которые могли вот так вот, как вы уже сказали, авантюрные планы строить, осваивать Северный морской путь, дойти до Шпицбергена, как они называли, Святые острова или Грумманд. Вот. И протарить дорожки во всех этих уголках севера
планеты. Ведь если говорить о крепостном праве, если уж отвлечься там на одну минуту, то крепостное право – это форма существования, одна из экономических форм существования страны в то время. А если государство заинтересовано было в том, чтобы люди, которые живут на севере, в той же Архангельской губернии бывшей, работали так, как они работали, да, в этих артелях, это приносило большую экономическую пользу государству, то их и незачем было закрепощать. Это не было крестьянство вот, в прямом смысле этого слова.
Ответ получен.
Хотя все-таки я уточню. Поморы, они люди все равно искренне православные. Среди них много старообрядцев, среди них много христиане. Среди них есть все-таки принявшие там, более современную форму православия. Но Вам приходилось нередко ездить и туда, где люди были просвещены, в том числе и вот нашим сегодняшним героем, к которому, я надеюсь, сейчас перейдем, святителем Иннокентием, то есть люди, которые там во второй половине XIX века приняли христианство, официально приняли, но в то же время они все равно сохраняли свои традиционные формы верований. Вот, вот чему, например, у них вы учились?
Ну, дело в том, что я побывал в Бурятии, побывал на Байкале, вот, на Сахалине, на Камчатке, как раз пути проповеди святителя Иннокентия. Побывал даже в его селе, где он родился, Анга, это 270 километров от Иркутска. Там, конечно, живут православные люди, мы там не проповедовали, а просто как бы касались истоков этого удивительного, такого, можно сказать, могучего нашего апостола Сибири и Америки, святителя Иннокентия. Было очень интересно как понять, как вот земля рождает таких гигантов. И, конечно, мы учились вот этой его, такому вот как бы приобретая его силу, вдыхая вот эти просторы, допустим, Лены, где он рос, где он уже 7-летним мальчишкой читал апостол и псалтырь в церкви. С 9 лет он учился в семинарии и в Иркутске. Мы все эти места посещали, для нас это было важно увидеть, почувствовать этот дух вот такой замечательный русского вот безкрайного горизонта. И уже только на Байкале нам пришлось вот там встретиться с людьми, которые приехали туда как туристы с разных уголков России, там к ним обращаться с проповедью, там предложить им вот чтение Евангелия с разъяснением. Вот тут там уже начиналась миссионерская работа. Это, как правило, были не местные жители, а именно приезжие. Вот. Надо сказать, что Иркутская епархия, она очень богата такими замечательными священниками-миссионерами, которые ездят, мы с ними знакомились, их опыт перенимали. Вот. Побывали на Алтае, вот, побывали, вот, когда на Камчатке я побывал, это, конечно, непосредственные пути святителя Иннокентия, потому как он был первым епископом вот, камчатским, курильским и американским. В нашей Русской Православной Церкви, надо сказать, что его епархия, она не имеет аналогов вообще в русской, даже не в русской, а в православной, истории Православной Церкви, потому как была трансконтинентальная, включала в себя и Америку северную часть, Алеутские острова, вот, полуостров Аляска, Камчатку, Курильские острова, потом присоединяется еще Охотская область, Якутия, потом еще Амурский край. Вот такая епархия, конечно, она уникальна. Это, наверное, таких и никогда больше и не будет.
Светлый вечер. На радио «Вера».
Я напомню, у нас в гостях протоиерей Андрей Близнюк, преподаватель кафедры практического богословия Православного Свято-Тихоновского гуманитарного университета, человек-путешественник, миссионер сегодняшних дней, хоть отец Андрей и не любит, что его называют миссионером.
А говорим мы сегодня, начинаем, наконец, говорить про святителя Иннокентия. Святитель Иннокентий Иркутский, так его называли. Вообще он был под конец жизни митрополитом московским. Но большую часть, ну, нет, наверное, все-таки не большую, но очень значимую часть своей жизни он провел в путешествиях, поездках, в проповеди христианства разным народам, коренным народам, представителям коренных народов Сибири, в том числе он бывал и не только в Сибири, в Америку он ездил. Отец Андрей, расскажите немного вообще про то, с чего начиналась его миссия, куда он поехал сначала и вообще какие народы просвещал, потому что я, конечно, очень в общем упомянул там Сибирь, Америку, другой континент.
Его замечательная миссионерская деятельность началась в 26 лет, когда он сам стал проситься в Америку. Причем удивительно то, что в начале 19 века никто из священников, диаконов не хотел ехать в Америку. Один даже, который по жребию выпала эта участь, он сказал, лучше в солдаты, чем в Америку.
Гражданская война пугала?
Нет, нет, просто дикий край, вот, там живут дикари, это далеко от дома, от Иркутска до полуострова Уналашка. Вот тогда еще священник Иоанн Попов, святитель Иннокентий был Иоанном, он добирался 14 месяцев Вот, когда он приехал к алеутам, это люди, которые жили в каменном веке в землянках, и поэтому, приехав туда с годовалым сыном, с женой, матерью жены, он тоже прожил какое-то время в землянке. Понятно, что в такие условия не хотели люди ехать.
Подождите, а речь идет об американском континенте, или он, и он проповедовал только на Аляске, или он был на территории современных Канады, Соединенных Штатов?
Нет, конечно. Его область проповеди определялась тогда Лисьими островами. Вот, которые примыкают к полуострову Аляска, вот, там жили алеуты. И вот именно к ним нужно было направить миссионера, и никто не хотел. И тот диакон, который сказал такие страшные слова, что лучше солдаты, чем миссионеры.
Отправился в солдаты?
Он кончил жизнь в своих солдатах, лишённый сана. Вот так отказаться от промысла Божьего.
За эту фразу?
Нет, это прошло уже там десятки лет. Просто так... случился, и в своих биографических замечаниях святитель Иннокентий об этом упоминает. Он же отправляется туда по своей воле, как он говорит, почувствовав в сердце такое горячее желание. И он считает, что это желание не его воля была, а именно Божий призыв. И, вот. И он всегда говорил, что он действовал, вот, услышав этот Божий призыв. И вот он туда отправившись, проводит там более 15 лет, и, конечно, стал, можно сказать, носителем культуры для этого народа алеутов, а потом и для эскимосов и индейцев тлинкитов, колышек, как их называли в Российской империи, потому как создал для них грамоту, он для алеутов сделал азбуку и переводы Священного Писания, вот, написал замечательный свой такой труд «Указание пути в Царство Небесное», который переводилось на 50 языков еще в XIX веке. Вот, он научил эти народы строить дома. Они за 2 года построили храм на острове Налашка. Вот, открыл школу. Вот, он занимался научной деятельностью, потому как российско-американская компания, которая представляла российские интересы на Аляске, она занималась промыслом. И промышленники выбили бы всех бакаланов и других животных, если бы святитель Иннокентий не внедрился в этот процесс. Он создавал такие таблицы, по которым можно было сохранять поголовье и, надо сказать, спас каланов. Вот. Он изучал географические всякие особенности края, он составил описания этнографические, которые являются сейчас, можно сказать, классикой для изучения жизни индейцев, алеутов и эскимосов от Северной Америки, и сейчас его труды хранятся в библиотеке Конгресса США. Вот. Там на острове Ситха, бывший Новоархангельск, замечательный музей, Государственный музей США. Мы, к своему стыду, не имеем музея святителя Иннокентия, хотя у нас богатейший материал, и человек, потрясающий своим трудом и деятельностью, конечно, материала достаточно для того, чтобы в Москве открыть музей. Вот. Что еще надо сказать? Что его деятельность началась с того, что он свой приход, который растянулся на 500 километрах, объезжал на кожаных байдарках с алеутами.
Сам делал?
Нет, алеуты делали из костей животных и кожи обтягивали. И вот на такой вот кожаной байдарочке он объезжал и пишет в своих заметках, что жизни как бы угрожала стихия, которая отделялась лишь кожицей. И вот его, конечно, заметки, которые, казалось бы, такие должны быть формальными в Иркутскую епархию о своих путешествиях, они полны всяких таких замечательных описаний, как ему грозила смерть там, от кита, который хвостом эти байдарки переворачивал, как он попадал там, переворачивался в водовороты, и все очень подробно описано.
Это очень интересно, потому что, насколько я знаю, как я читал об этом святом, в общем-то, одним из факторов, скажем так, успеха его миссии было плотное погружение в быт, вот, в повседневную жизнь, конечно, тех народов. Что еще он об этом писал?
Это принцип миссионерства. У него замечательно есть инструкция миссионерам, которую написал святитель Иннокентий, уже будучи председателем миссионерского общества, созданного в России, вот, где он указывает основные принципы работы миссионера. И вот изучение быта, особенностей, вот даже прошлого языческого вот такого составляющего. Он, конечно, этому учит молодых миссионеров, и они, освоив это, конечно, гораздо глубже могут понять менталитет, особенности характера и жизни своих посомых. И его труды, которые были оценены географическим императорским обществом, послужили тому, что он был причислен, стал членом этого императорского общества. И многое мы до сих пор можем читать и изучать из этих интересных вот описаний.
А он прямо жил среди них?
Конечно.
Или он приезжал? Большую часть времени он находился где-то в центральной части России?
Он жил сначала на острове Уналашка, вот 10 лет. По-моему, даже 13 лет он прожил. А потом с семьей, у него родились там еще 5 детей, вот с женой и с братом, переехали на остров Ситха в Новоархангельск. Это, по сути, столица Русской Америки. И там он уже создает школу тоже, строит храм Архангела Михаила. Вот, и там начинает изучать языки и индейцев, и эскимосов. И вот человек, удивительно, имея только семинарское образование, смог сделать лингвистический анализ всех языков Аляски, Русской Америки, вот, сделать переводы, и чтобы их опубликовать и распространять, ему пришлось отправляться в Петербург, потому что больше специалистов по этим языкам в России не было. И он кругосветное путешествие совершает, чтобы добраться до Петербурга и там все это вот осуществить. Там он узнает о кончине своей матушки. По совету святителя Филарета Московского принимает постриг со временем и становится первым епископом американским, русским. И возвращается уже в 1841 году. Он возвращается на Аляску и принимает эту трансконтинентальную епархию. Чтобы ее только объехать, свое первое такое пастырское путешествие он совершает в течение 14 месяцев. Путешествия на кораблях, на оленях, на собаках, верхом на лошадях. Вот такие епископские труды.
Какая любовь должна быть к тем, к кому он едет? К каким-то незнакомым, по сути, там, дремучим, да, в каком-то смысле слова, людям.
Конечно, которые даже, вот, казалось бы, не могли его понять, потому что люди, которые лишены таких понятий, как хлеб, житница, поэтому, когда он делает переводы в молитве «Отче наш», он переводит не «хлеб наш насущный»,
рыба,
а говорит «рыба», потому что никакого хлеба они не знали. И вообще, благодаря ему, даже в современном алиутском языке, вот, 30% слов русского происхождения, потому что все понятия цивилизационные это принес он им.
А говорят они наверняка на английском все равно.
Говорят на английском, но у них сохранился свой язык алиутский, и они тоже на нем говорят. И очень много там до сих пор в Америке, в штате Аляска, людей, жителей Аляски с русскими фамилиями. Потому что когда миссионеры крестили вот этих местных жителей, они зачастую давали им свои фамилии. Вот известный такой случай, как он на острове Акун встретился с Иоанном Смиренниковым, которого еще жители продолжали называть шаманом, а этот замечательный старец был вообще не с ангелами. И когда он только прибыл к ним первый раз, они его встретили в парадных одеждах и говорят: «Мы ждем тебя и будем слушать». Он говорит: «Откуда вы знаете, что я прибуду?» «Нам наш Иоанн сказал, Смиренников, что мы тебя слушали». И когда он с ним стал вот общаться, то понял, что этот человек уходит в горы, там у него два светлых друга, с которыми он решает все сложные вопросы. И вот удивительно, святитель Иннокентий говорит, что как человек вот так чистой совестью, детской веры своей принимает православие и вступает в общение с ангелами. И когда он сомневается, может быть, это бесовское обольщение, и он спрашивает этого Иоанна: «Нельзя ли мне с ними встретиться?» Он говорит: «Пойду, спрошу их». Возвращаясь, говорит: «Они ответили: ты можешь к нам прийти, но все ли ты думаешь, что мы бесы?» И тогда святитель Иннокентий, он пишет в своих заметках, что я подумал, что я недостоин встретиться с ангелами, как этот Иоанн Смиренников. Вот. И в своей записке сообщает иркутскому архиерею о том, что вот такой житель есть у него в его приходе. Вот такая удивительная встреча.
Вы рассказали очень интересный эпизод, как он плавал на лодке. Вот эта фраза, что там жизнь от смерти...
На байдарке,
да.
Кожаная.
Фраза, да, что жизнь от смерти делял кусок кожи животного.
Да.
Что еще вот вы такого поразительного в его записях нашли, что показывало бы на пальцах его быт и быт тех людей, с кем он столкнулся, и как это влияло на его служение, на его миссию?
Ну, это настолько обширная тема, что каждое его такое описание, его похода, объезда епархии или прихода, оно насыщено множеством таких вот эпизодов, которые на полях написаны. Вот он описывает, допустим, как он просто с наслаждением вот описывает характеры и выносливость алиутов. Он говорит, что эти люди, которые там могут сутки не есть, потому что гребут на кожаной байдарке, до 12 часов делали лишь только одну остановку, вот, на 15-минутный отдых. Вот. А когда они прибывают в селение, первые вот рыбы, которые улов, они несут старикам, которые не имеют родственников, чтобы их в первую очередь накормить, потом свою семью. Когда он прибывает, допустим, на острова своего прихода, чтобы причастить уже крещенных, покрестить рожденных, то удивительно, он говорит, они, молодые люди, приносят стариков, которые живут там за 20-30 верст от места встречи, на руках стариков, чтобы они причастились, и потом относят обратно. Вот он восхищается их заботой о стариках, о детях, и приводит их в пример русским, потому что он пишет о том, что за свои вот там 17 лет проживания с ними он не может встретить ни одного случая смертного греха. Вот, прелюбодеяние, воровство. Они приняли веру чистым своим сердцем, детским таким, оставив язычество, и принесли плоды вот такой удивительной вот праведности.
А вот мне всегда было интересно по поводу «оставили язычество». Уже в наше время приходилось встречаться с представителями разных коренных народов, разных регионов России, которые декларируются, что они православные. У них есть храм, они туда ходят. Но для многих из этих людей оставить какие-то свои народные обряды – это равносильно смерти. Причем я таких
встречал
с этим
в Якутии, да.
Встречался не только в Якутии, я с этим встречался, на секундочку, в Рязанской области. И мне рассказывали мои знакомые, что они встречались с этим, в свою очередь, на границе Московской и Рязанской областей. То есть какие-то там глухие деревушки, которые, на секундочку, сохраняются у нас здесь вот в 80 километрах от Москвы, а там вот эти народные обряды, которые переходили от отца к сыну, там от матери к дочери, к бабушке и так далее, они настолько крепки, что люди помимо храма вполне себе практикуют вот какие-то такие свои народные обряды. И не видят в этом ничего плохого.
Ну, это как раз задача миссионера. Показать, что несовместимо никакое вот такое вот служение идолам, демонам, которые вот действительно вот так параллельно позволяет себе существовать. И мы это встречали в Якутии, когда люди крещенные, они продолжают там приносить духам на деревья, вязать всякие бантики, цветные веревочки. Мы даже встречали там у шаман деревьев какие-то бутылки водки этим идолам приносят. Вот, когда беседовали с, я, допустим, в больнице на Колыме с больными людьми, предлагал им вот и помолиться, и водосвятный молебен. Они говорят, мы кормим огонь. У нас здесь нельзя по-другому, у нас минус 70 бывает, поэтому без этого не выжить. Я им тогда начинал рассказывать о святителе Иннокентии, о замечательных наших миссионерах, которые, покрестив народы, те перестали совершать свои языческие эти обряды жертвоприношения огню и духом, и выжили и стали жить лучше. Поэтому это все, конечно, от неверия, незнания, от такого суеверия. И, конечно, и в центральных областях встречаешь вот такие жертвоприношения дымовым всяким там, вот, и прочие такие обряды, которые тоже по темности люди совершают.
Протоиерей Андрей Близнюк, клирик столичного храма святителя Николая в Кузнецах, это Москворечье, и преподаватель Свято-Тихоновского богословского гуманитарного университета сегодня у нас в гостях. Это программа «Светлый вечер», и через несколько мгновений мы в эту студию вернемся.
«Светлый вечер» на радио «Вера».